Всем привет, это Николай Солодников, и вы слушаете подкаст канала «Еще не Познер». Здесь мы каждую неделю разговариваем с интересными людьми из мира культуры, искусства, политики, религии, журналистики и других гуманитарных областей.
Это Россия. Это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Последнее письмо Пушкина к Чаадаеву, его же стихотворение «Клеветникам России» и сегодня заставляет искренне переживать и думать о том, а что же такое Россия? Какое место она занимает в мире? Кто мы и откуда? Что значит быть русским патриотом? Может ли либерал со временем стать консерватором или наоборот? В библиотеке Шанинки за одним столом собрались Максим Шевченко, Юрий Сапрыкин, Григорий Юдин и еще не Познер, чтобы поразмышлять обо всем об этом. Приятного прослушивания.
Поводом для разговора я вот летом перечитывал переписку Пушкина Александра Сергеевича с Чаадаевым, Петром Яковлевичем, и поразился, конечно, никто не любит вот этих вот исторических параллелей, все говорят, что все это полная всегда чушь, и не имеет никакого смысла, но меня лично вот это вот ощущение рифмовки, конечно, между последним письмом Пушкина к Чаадаеву с сегодняшним днем, вот некоторые дискуссии, которые происходят между разными представителями общества, совершенно не покидает. Ну, давайте я так, чтобы не быть голословным, займу 3 минуты времени и вам просто напомню, что из себя это письмо представляет. И, собственно, предлагаю по этому поводу поразмышлять. Итак, Пушкин пишет, Петру Яковлевичу, 36-й год. До смерти совсем чуть-чуть остается. «Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем с вами согласен. Нет сомнения, что схизма отъединила нас от остальной Европы, и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали. Но у нас было свое особое предназначение. Это Россия. Это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были ввести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираемая, и тому подобное. Ах, мой друг! Разве сам Иисус Христос не родился евреем? И разве Иерусалим не был притчей во языцах? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли Евангелие и предание, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство до Феофана было достойно уважения. Оно никогда не пятнало себя низостями папизма. И, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит хорошему обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава, и даже удельные усобицы, разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой, бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству, к русскому единству, разумеется. Оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре. Как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? И, положа руку на сердце, разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России? Чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю. Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератора меня раздражают, как человека с предрассудками я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Вышло предлинное письмо. Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь, что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко, но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повредили. Вот такое вот соображение. Я, оглядываясь сегодня по сторонам, сам себе тоже задаю вопрос. При всем том, что меня там многое раздражает и, так сказать, заставляет впасть в чувство уныния, но не видим ли мы некое величие в том, что сегодня происходит с Россией? Максим.
Я не вижу никакого величия. Я вижу просто практический подход людей, которые путем огромного мошенничества, обмана огромной массы людей захватили преимущественное положение во власти, в силовых структурах. И уже 30 лет тратят большую часть энергии и денег на оправдание этого своего поступка. И никакой методологии России у них нету. Единственное, как у них принято, это то, что начальник скажет, то они и воспринимают за направление движения. И это, собственно, подтверждается словами там, третьего по статусу человека в стране, Володина, как сказал, без России нет Путина. Это же можно по-другому переформатировать. Если Путин нам не рассказывает, что такое Россия, то мы и не знаем, что такое Россия. Поэтому ни о каком величии нету, но есть, конечно, очень хорошая конъюнктура сейчас мировая. Цены на газ, американо-китайское противостояние, возможность получить всякие лояльные отношения от американцев и от китайцев одновременно, пососать двух больших мировых таких маток, понимаете? И, в общем, безропотное население, которое абсолютно проиграло длительную борьбу за гражданские права, и выборы 2021 года являются апофеозом. Это такой спектакль, который же вообще не имеет отношения к электоральным процессам. Никакого. Просто. Вот просто как захотели правящие феодальные группировки разрисовали между собой свои полномочия в Думе, там, ну и так далее. Везде как-то они рисуют во всех секторах. Такое безропотное население позволяет с ним делать все, что угодно. Я считаю, что вообще проект исторической России закрылся.
Когда?
Я сейчас скажу страшную вещь, и, наверное, меня отсюда выгонят. Я считаю, что он закрылся 5 марта 1953 года. Потому что последней попыткой...
Со смертью Сталина.
Последней попыткой страшной, кровавой, антигуманистической попыткой создать некий субъект истории, который прошел бы пути модернизации. Ну, давайте так кратко. Создать политическую нацию.
А почему ты не считаешь,
это был сталинский проект.
А почему ты не считаешь, что Путин пытается сделать
не пытается,
примерно то же самое, только без крови?
Нет, он не пытается создать политическую нацию. Он не пытается создать политическую нацию, потому что нет инструментов. Мы не видим Сталин при всех его ужасных деяниях, ужасных, которых нельзя оправдать. Он создавал институты социальной модернизации, без которых никакая политическая нация, себя осознающая, неважно в какой парадигме, демократической, западной, китайско-конфуцианско-коммунистической, советско-сталинско-коммунистической, не может существовать.
Я очень боюсь сейчас, что наша программа окажется посвящена обсуждению роли Сталина.
Нет,
не
давай вернемся, к письму Пушкина.
Нет, я сразу хочу сказать, я не симпатизирую.
Да это не...
Я просто объективно
оцениваю его как Чингисхана. Я понимаю, о чем вы говорите.
Вот невозможно симпатизировать Чингисхана, но нельзя не оценивать объективно роль Чингисхана.
Безусловно. По поводу письма, какие у тебя ощущения?
По поводу письма, мне кажется, что здесь есть одно сходство и множество различий. Сходство вот в этой идее, и то поверхностное сходство, в этой идее России, которая для Европы находится не где-то за пределами Айкумены, не является какой-то дикой территорией хаоса, а это часть Европы. Более того, часть Европы, которая в истории Запада играет какую-то очень важную роль, которая спасает Запад от разного рода страшных угроз, которые происходят либо извне, либо зарождаются изнутри, и так далее, и так далее. Собственно, о том же стихотворении «Клеветникам России», о котором мы говорили. Да, мы оплатили вашу вольность, кровь и честь. Да, это как бы цену за избавление вас от тирании, от монголо-татарского ига, от всего на свете заплатили мы. И это ровно то, что говорит Путин, когда он говорит о Второй мировой войне. Да. Это наша всемирная историческая роль. Мы вас спасли ценой миллионов наших жизней. И в этом и есть оправдание исторического существования России, или нынешней России, или нынешнего российского режима, и так далее, и так далее.
А ты-то с этим согласен?
Ты знаешь, мне кажется, опять же, чтобы не уходить в обсуждение роли Сталина, мне кажется, что эта риторика, она сейчас довольно-таки спекулятивно, потому что между той Россией, которая заплатила эту цену, и той Россией, которую мы видим сейчас, довольно мало общего. Эта риторика – это некоторая карта в отношениях с Западом, в отношениях с Европой, которую использует Путин. И это какая-то важная вещь в смысле национального строительства или попыток национальной мобилизации, сплочения наций. В общем, это некоторая инструментальная вещь, которую власть политически использует как бы в отношениях внешних и в отношениях внутренних.
Если по сути, то есть, есть Путин, не будет Путина и так далее, и так далее. Вот по сути, что Россия действительно своей кровью в который раз, там, раз за разом оплачивает свободу.
Какие разы-то вы имеете в виду, собственно, Николай?
Нет, ну хорошо.
С татарами это романтический какой-то бред, который Карамзин написал, понимаете, труд, который...
Война 1812 года.
И от чего мы спасли Европу? От Гражданского кодекса Наполеона, от республиканского правления, от того, что каждый солдат носит в своем рюкзаке маршальский жезл. Мы подарили Священный Союз и тиранию монархов. Что это за спасение такое? Это было дикое варварство, тем более оплаченное британскими деньгами.
Если по сути, мне кажется, довольно мало есть людей, которые способны, подобно Пушкину или подобно Чаадаеву, как бы ощущать себя частью вот этой длинной истории, в которой есть и Александр Невский, и Александр Первый, и Екатерина. Очень много было разрывов после этого, этой истории, разрывов с некоторым обнулением коллективной памяти. Вот, поэтому, говорить о том, что вот... я не представляю себе, кто сейчас, как-то искренне и честно, не спекулятивно может сказать, вот да, мы это, Дмитрий Донской. Вот,
мы... Это абсолютная мифология просто.
Да, несмотря на все памятники, которые ставятся. Вот, но в нынешние отношение к войне и к победе, еще раз, во многом спекулятивное и перегибающее палку, и создающее вот это... нервное напряжение вокруг там разных символов, рядом с которыми нельзя там целоваться, стоять с непокрытой головой. Оно очень не случайно, потому что вот это-то в памяти коллективной, оно действительно живо. Это действительно чудовищная жертва, которую принес народ. Если ты чувствуешь себя частью вот этой истории, еще живой истории, то ты не можешь об этом не думать и не можешь не придавать этой жертве какой-то смысл. По-моему, так. То есть это, как бы это ни было манипулятивно, это, как бы это ни было нажиманием на какие-то кнопки в, народной душе, эти кнопки объективно существуют. Они не случайно там возникли. Это память, которая все еще жива.
вот это вот письмо, я его воспринимаю, как если мы говорим, точно зная, что нас слушает товарищ майор по телефону, и мы сообщаем товарищу майору о том, что мы хорошо относимся к власти, что у нас все хорошо, что Владимир Ильич Путин – это лидер страны. Товарищ майор, вы хорошо записали?
Это 1936 год, а «Клеветникам России» написано раньше.
А одновременно никто, написано,
никто
Коля.
Его не заставлял писать.
Я Григорий, одновременно написано: «На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно заветная мечтается мне доля. Давно усталый раб», – описывает Пушкин себя, пишущего «Клеветникам России» и письмо вот этого Чедаева. «Замыслил я побег в обитель дольнюю трудов и чистых нег». Это вот он, то, что он пишет для себя, для души, в тайне. А это он пишет для товарища майора, для Бенкендорфа.
Хорошо, ну тогда понимаешь, ну, а кто заставлял...
Мне-то кажется, что Пушкин поэтому и есть наше все, что в нем есть и то, и это. И то, и это как-то гармонично
когда
сочетается.
Когда у тебя друзья сидят на каторге, в тюрьме, и их судьба безрадостна, когда ты остался один, и даже друг Жано, понимаешь, там где-то в кандалах сидит, то, конечно, ты как бы будешь думать, как кормить жену и пятерых детей.
Кажется, что он умеет хорошо, как бы, он же любит языки, на самом деле. Он может хорошо переключаться между разными языками. И видно, что там, когда он пишет про обломки самовласти, значит, это один язык, который говорит через него. Да, это такой республиканский язык. Здесь он, просто если послушать слова, которые он употребляет, да, какие-то единицы, он начинает говорить про такой язык безопасности, язык охраны, язык обороны. Вот. И он чувствует в этот момент, что на самом деле существует несколько разных альтернатив. Это же была точка, когда существовало разных несколько альтернативных языков для описания того, что такое Россия. Это была в некотором смысле момент, когда происходит интенсивная конкуренция между разными языками, описывающими, что такое Россия. На самом деле был период не такой уж большой, да, он начинается в самом конце 18 века, да, там как-то Екатерина все отпускает вожжи, и потом он продолжается примерно до этого времени, да, но тут уже какие-то хвосты, понятно, что декабристское восстание, потом все же какие-то хвосты. И Пушкин, мне кажется, глупо пытаться, ну, как бы выйти, где настоящий Пушкин. Он хороший стилист, он, как бы, он может в разные языки поиграть. Он так может поиграть, а давайте мы так посмотрим. А вот сегодня я буду этим, а завтра я буду тем. И Пушкин интересен не как тот, кто какую-то позицию будет демонстрировать. Он, мне кажется, в жизни был настолько непоследователен и, в общем, настолько часто сомнительные, политически сомнительные действия совершал, что искать в нем позицию странно.
А тебе не кажется, что вообще для человека быть последовательным – это довольно подозрительное состояние? Мне кажется, что абсолютно естественное внутреннее состояние для человека – это состояние сомнений, понимаешь? Это когда тебя колбасит от края к краю,
думаю,
от
фланга к фланга. Для нас «Одок вольности» и «Клеветникам России» – это, ну, как бы тексты, которые спорят друг с другом, а между ними сколько? Там 6 лет, 8?
Друзья, «Ода вольности» – это послание другу.
Да.
Это искреннее. А «Клеветникам России» – это послание Бенкендорфа.
Ну, мне кажется, что помимо прагматики или того...
«Клеветникам России» – это послание. Дайте мне, кроме должности камер-юнкера, еще что-нибудь.
Нет,
я не согласен.
Тут категорически.
Есть же слово «прагматика», но тут есть просто желание Пушкина поиграть в разные способы помыслить Россию. Мне кажется, это самое интересное в нем, что он, конечно, каждый из этих языков может разворачивать, и мы можем поместить себя в него. Но это правда, что существуют разные способы. На самом деле, по-прежнему существуют разные способы помыслить Россию. Но, да, это как бы последний мой тезис здесь, он стоит в том, что здесь, конечно, через Пушкина начинает прорываться вот в этом языке, он просто обнаруживает, что этот язык, он, конечно, наполнен чудовищной обидой, ресентиментом, завистью и так далее. Как бы, вот есть какие-то достоинства, которые на самом деле не ценятся. Вот вы нас там не цените.
Как и сейчас.
Вот. И вот эта штука, она на самом деле рекуррентная. Она каждый раз повторяется. Пушкин показывает, что когда ты начинаешь мыслить через этот самый язык безопасности, обороны, сохранности и так далее, на самом деле эмоции, которые за этим стоят, являются глубокой обидой.
Обида абсолютно.
И поэтому сегодня...
сегодня...
И сегодня, конечно...
Я просто апологию Пушкина хочу произнести очень короткую, потому что, на самом деле, клеветникам России, которую Пушкину постоянно пеняют, это, еще раз говорю, что это просто публичное послание власти «отвяжитесь от меня». А реально Пушкин пишет страшную «Капитанскую дочку». Вы же читали, наверное, главы, не вошедшие в «Капитанскую дочь», которые есть полный собрание, где Петенька Ростов, когда едет в Петербург к царице, встречает виселицы, там плоты с виселицами, там описывается совершенно жуткая крепостническая расправа над народом просто. И «Капитанская дочка» — это, оно, конечно, по форме романтическое, а по сути это, ну, скажем так, это обличение режима. Это, в принципе, вещь, которую, читая, ты не испытываешь ненависти к Пугачеву, даже более того, задумываешься. А Швабрин, так ли уж он не прав, что перешел к Пугачеву? Да, там любовь, но реально-то кто там? За Пугачевым охотился полковник Михельсон, в Оренбурге сидел губернатор Рейнгольд, там, где там русские-то были? А не было ли это восстанием некого русских, там, не знаю, русского начала против немецкого господства, например? И помимо этого он пишет маленькие трагедии, ужасный век, ужасные сердца. Это именно это время.
Он об этом пишет, Макс, он пишет об этом и в этом письме. Он в конце пишет: «Я все понимаю, и многое меня в нашей стране удручает и заставляет находиться в состоянии там уныния и горести». Но он четко разделяет то, что происходит здесь внутри, не идеальную Россию, Россию, которая ему опостылила, с тем, какую историческую роль она играет.
Да это вранье, не играла Россия эту историческую роль. Потому что это карамзинские выдумки. И история Карамзина, она так же объективна, как краткий курс истории ВКПБ. Понимаешь? Это точно такая же, точно такой же взгляд на русскую историю. С какой стати вдруг Россия закрыла какую-то там Европу от татар? Да Батый, когда взял Будапешт, понял, что там нету ни золота, ничего, там кроме чумы и грязи в этих европейских городах. Они дошли до Адриатического моря, до Триеста, повернули и вернулись в богатый исламский мир, где у них много было денег.
Щедровицкий старший, но мы же должны поставить себя на место Пушкина. Ты мыслишь сейчас, здесь и сейчас, а он мыслил там, здесь и сейчас. И мыслил тем, что у него было... Ну,
мне
вокруг
кажется, можно
него?
Я вклинюсь? Давай. Мне кажется, прелесть «Капитанской дочки» в том, что ты, там ты не ненавидишь никого.
Абсолютно.
Ни Екатерину, ни Пугачева. Да. Это книжка, где помимо виселиц есть фраза «самые лучшие, самые прочные изменения, те, которые происходят через улучшение нравов, а не какими-либо насильственными потрясениями». Извините за неточную цитату. Да,
с этим трудно не согласиться, естественно.
Наверное, Пушкин, вот поздний Пушкин, по крайней мере, наверное, он вот в этом. Он как бы поднимается над этой борьбой на этаж выше, не обличает ни тех, ни других, а смотрит на это с какой-то чуть большей, чуть более долгой или какой-то чуть более высокой перспективы и говорит: ну вот так в истории случается. Но это неправильно, потому что побеждает не казнь, не насилие, а милость. И в «Капитанской дочке» в конце тоже побеждает милость, которую проявляет вот...
К дворянину.
Да.
Правильно, Юр.
К дворянину.
Так ты же говоришь про внутренние дела. Да. И он об этом в этом письме пишет. Это наши внутренние дела. Мы сами с собой разберемся. Но все, что касается отношений с внешним миром, с миром, который нас окружает, это совершенно уже
другие дела. А мне кажется, дела. Что здесь есть какой-то разрыв. И вот Максим, опять же, он говорит о прагматике, и, может быть, верно говорит. Но помимо прагматики есть еще...
Идеализм.
Не идеализм, а есть еще взросление, что ли, если старение, если хотите. И даже Пушкину, при всем его гении, ему в 20 лет кажется, что он знает, как надо, он бесконечно полон сил, все в его руках, все будущее принадлежит ему и таким, как он. И вопрос весь в том, как переделать вот этот негибкий мир под их представление о должном. А уже в 35 или во сколько-то лет, уж кому как доведется, он понимает, что может быть мир не гибок не потому, что он плохой, а потому что вот он такой, и силы твои ограничены, и сам ты конечен, и ты часть какой-то длинной истории, и и в этой истории ты играешь тоже какую-то конечную роль, и отсюда начинается и пушкинский, в том числе, консерватизм.
И опять-таки я хочу выступить в защиту Пушкина, моего любимого, прекрасного Пушкина. Я думаю, что никаким консерватором он не был до последнего вздоха. Я уверен, что до последнего вздоха он был верен своим друзьям, которые сидели на каторге.
В этом нет никаких сомнений.
Тем, кто бы висел в петле на Заячьем острове. И это не подразумевает консерватизм.
В этом нет никаких сомнений.
Он просто хотел выжить. Так же, как хотел выжить Пастернак, который писал одновременно в 1938-м, как и Платон, в статье «Раздавим гадину», «Додавим бухаринско-троцкистскую сволочь».
Но Пастернак ничего такого не писал.
Писал.
И он отказывался ставить подписи под
ничего
этими
не,
он, статьями.
Он подписи отказывался, но в свое время... Есть в дневниках Чуковского, когда он со слезами на глазах смотрит на Сталина, а нас ездит.
Нет, не в этом дело. Вот 1938-м в свое время этот журнал, в Мюнхене выходивший, не «Посев», а... Ну, в общем, они опубликовали подборку там стихов, там вы увидите и текстов, и Платонова, и Пастернака рядом с Безыменским.
Стихи были чрезвычайно верноподданные.
Но при этом Пастернак писал «Свеча горела на столе», но при этом он описывал свою Лару. Но при этом...
Через 20 лет.
Там параллельно все это шло. Платонов писал параллельно «Чевенгур» и «Котлован», а публично писал статьи, потому что хочется выжить. Потому что Оренбург гордился своими трубками Хулио Хуренита, которые у него в душе были, а формально стал чудовищным апологетом режима просто. Потому что Фадеев не писал из-за этого, потому что он был, на мой взгляд, гораздо талантливее, чем Оренбург. Он был просто... И Шолохов остановились в какой-то момент. Они не могли произойти. Николай был чудовищем. И надо понимать, чем была царская Россия начала XII века. Мы живем тоже в романтической иллюзии, что это такая, ах, победа над Наполеоном. Во-первых, Александр был отцеубийца, и все знали, что с 799, с 801 по 25 год России правил отцеубийца, который не только не наказал ни одного из тех, кто душил и бил табакеркой его отца несчастного, а их еще и вознес Бенкендорф, не Бенкендорф, а Бенексен, напомню, был начальником штаба русской армии и награжден всеми мыслями и орденами. Зубов не был наказан. Яшвили тоже, как говорится, который конкретно просто убивал вместе с Бенексеном. А поэтому, собственно говоря, надо понимать, что убийство царя и реакция Александра была естественная. Она была травмой страшнейшей для образованного русского общества. Это не укладывалось в его голове, и это во многом явилось одной из причин возникновения декабризма с идеями убить Александра. Если ты можешь убить своего отца или не наказать убийц, по крайней мере, почему тебя нельзя убить? Почему вот не может Муравьев, там, по-моему, Муравьев это был, во время учений подойти и выстрелить там тебе там, в грудь? И у Пушкина вот это все было. Под Аустерлицем царь дрожал, в 12-м году бежал. Под Аустерлицем царь бежал, в 12-м году дрожал, там и так далее. Он постоянно с презрением относится к Александру. Николая он пытается оправдать. Дело в том, что каждое дыхание, каждый вздох Пушкина исследован пушкиноведением. Вот и не только Лотманом, но и всеми остальными.
Гриш, есть что?
Мне кажется, все-таки...
Поэтому он пишет, начало славных дней Петра венчали мятежи
сейчас
и казни.
Я тоже возражу.
А оправдывая Николая.
Мне кажется, все-таки есть разница между продажностью, между конформизмом, вызванным страхом, и между... искренними убеждениями или тем, как эти убеждения могут меняться. Пастернак, который пишет вот стихи про наравне с правопорядком, это человек, который захвачен вот этим духом времени, в котором нет еще массовых расстрелов, нет еще там, миллионов отправленных в ГУЛАГ, а есть это какой-то энтузиазм. Да? Этот энтузиазм раннесоветский, ну, вам-то тоже наверняка должен быть хорошо понятен и хорошо известен. Фадеев, который подписывает расстрельные эти самые указы и не может писать, потому что совесть у него нечиста, ну, это все-таки они находятся на разных полюсах, хотя вроде бы в какой-то момент и тот за Сталина, и другой за Сталина. Кажется, что это все-таки очень разные вещи. И уж, наверное, за Пушкиным мы точно можем допустить как бы возможность исповедовать какие-то убеждения не потому, что его там... Третье отделение
читаю,
напугало.
Да, каждое письмо. Гриш, есть что сказать?
Я, филологическая сторона все это уходит, по-моему. Мне не кажется...
Почему это филологическую? По-моему, очень даже не филологическую.
Не так интересно.
Вот здесь-то как раз есть параллель. Потому что мы очень часто слышим сейчас, что если ты говоришь что-то, то, наверное, тебе заплатили... Да, или ты вот хочешь себе выбить какие-то бюджетики, или тебя напугали, и ты хочешь подлизаться к власти, и так далее, и так далее. Как бы вот вы говорите про Пушкина ровно то же самое, что нам всем часто приходится слышать, наверное, сходил в свой адрес и в адрес наших коллег.
Не
да?
знаю. Есть разные способы читать. Значит, один способ действительно предполагает, что мы там исходим из прагматической ситуации, в которой находится человек. И это, в общем, нормальные, валидные исторические аргументы. Ну, почему мы должны там, игнорировать то, что Пушкин в определенный момент находится вот в такой социальной ситуации. Вот ему нужно сейчас справиться с
долгами,
с долгами, с опасностью и так далее, да? Это нормальный способ интерпретации. Есть способ интерпретации, который исходит из того, что, ну, хорошо, мы, значит, видим, как там, меняется его там, слог и так далее. И мы предполагаем, что есть некоторая эволюция. Да? Мы говорим, что вот есть там поздний Пушкин, который, значит, думает, ага, я был там идеалистом, и теперь смотрит на это все по-другому. Мне просто кажется, что более... Ну, как бы, если мы не пушкиноведы, я просто не знаю, я как-то не испытываю большого вообще восторга по отношению к Пушкину. Угу. Но если мы не пушкиноведы, то более интересно смотреть на разные способы мышления, потому что Пушкин этим хорош. Когда он как бы, пишет Бориса Годунова, он как бы проталкивает, он доводит до определенного предела один способ мышления о стране. Когда он пишет это письмо, например, он мыслит, исходя из другой позиции. Да? Он говорит, а что, как бы, если мы отсюда посмотрим? И это вот тот ресурс, который у нас сегодня во многом есть. То, что мы можем сегодня... тот или иной язык взять. Более интересно, чем выяснять, что там с Пушкиным было на самом деле, интересно понять, да, где границы того или другого языка. И вот границы этого языка, который он выбирает вот здесь, в этом письме, они, конечно, ясно видны, что это язык обиды, язык недовольства, язык претензии и так далее.
Но ты не ловил себя на мысли, что вот сейчас вот ты... Хорошо, я про себя скажу. Mm-hmm. Скажу про себя. Ты доходишь в какой-то момент до точки, когда ты смотришь вокруг и понимаешь, что все эти перемены или изменения внутри страны, какие угодно, о которых ты так мечтал и думал, они не могут произойти так быстро, как тебе хотелось там 5-3 года назад и так далее. Ты вдруг понимаешь, что это невозможно просто. Вот просто невозможно. Но не бывает вот счастья единовременно в один день. Вышли на улицу, там что-то там прошли, дошли, взяли... И наступила прекрасная и счастливая Россия. Не бывает такого. Нет. Понимаешь? И в этом смысле Пушкин, который до Пушкина, сколько людей говорили и Александру, и Николаю о том, что ну нет мочи, все надо, крепостное право, это...
Да, собственно,
все говорили. И все спотыкали.
Николаю никто не осмеливался, а Александру это были два. Это был Спиранский и этот вот поляк.
Да, и мы знаем судьбу Спиранского, который в итоге все равно работал, ну, в смысле, служил у Николая.
Который любовником его жены еще.
Понимаешь?
Чертарыский. Да.
Смотришь вокруг и понимаешь, и пишешь потом и это письмо, и клеветникам России, просто от того, что ты понимаешь, не бывает быстрых перемен. Невозможно в один день взять и отменить крепостное право.
А дальше это оказывается...
Так и сделали.
Несмотря
на все записки там Хомякова,
сколько лет после того, как об этом зашел первый раз разговор?
Просто объективно, но с точки зрения там ситуации, в которой все эти люди были, в 25-м году, например, чтобы было понятно, что как раз есть какое-то количество вещей, которые можно совершенно спокойно сделать просто в один день. Это там что-то, наверное, нельзя было сделать в один день, какие-то вещи можно было просто спокойно сделать в один день.
Более точно можно было,
совершенно
да.
Совершенно спокойно.
У истории нет сослагательного наклонения, но если бы не тянули с этим 35 лет, то может с отменой крепостного права.
С манифестом о вхождении в Париж в 14 году можно было сразу дать волю.
Да.
И не было бы декабристского мятежа.
То, может быть, не было бы ни одного мятежа, ни другого мятежа.
Это попытка задним числом оправдать, почему какие-то действия
не решался делать. Мы мыслим так, как мысли Чадаев, Песты, Рылеев и так далее. Они все имели эту претензию к Александру. Абсолютно.
Безусловно.
Лучшие люди той эпохи именно так и мыслили. Поэтому мы экстраполируем наше... Мы не можем... Понимаешь, вот я никак не связан, допустим, с Дмитрием Донским. Это абсолютно мифологический персонаж для меня. Или Александр Невский. Я вот его знаю по Николаю Черкасову из фильма «Эйзенштейна». Другого Александра Невского еще вот в Переславле бюстик стоял там, это самое, да, иконы в церкви. Но с культурным уже пространством, а начало 19 века – это уже культурное пространство, с которым мы себя ассоциируем, через которое мы себя понимаем. Даже сейчас мы это подтверждаем. Мы себя описываем настоящих через переписку Пушкина с Чедаевым, там, Пушкина с Вяземским, там, «Дорогой мой Асмодей», «Дорогой мой Люцифер», как они друг к другу обращались, там, и так далее. И у нас нет другого контекста. Ну, наверное, кто-то может там через Флобера или Бальзака тоже. Это неплохо совершенно. Но если мы хотим мыслить себя русскими, то Пушкин так или иначе задал нам язык, что прекрасно доказал Лотман Евгений Онегин. Он сконструировал просто его, создал язык и пространство метафор. Он задал нам во многом такой гештальт, как дружба. Потому что мы говорим, вот Пушкин верен своим друзьям. Кюхле, Донзасу, Данте... Тьфу, этому, как ему... Дельвигу, там, не знаю, Пущину, естественно. И мы также дружим. Это наш гештальт. Пушкин — это гештальт. Его кто-то считает его графоманом. Считают, что это та-та-та-та. Мой дядя самых честных правил говорит, что это суд. Но это конструкция языка. Это просто Пушкина, его нельзя подвинуть, там выкинуть с корабля современности. Это даже Маяковский понял, потом перед ним раскаявшись и написав эту оду Пушкину там. Поэтому, когда мы сегодня обсуждаем Пушкина, это совершенно правильно, на мой взгляд, задал, мы сразу и идем в основной как бы гештальт культурного русского сознания.
Да.
Все метания Пушкина – это наши метания, на которые наложены 20 век, революция, сталинизм, либерализм, там, не знаю, там, и так далее, и так далее. Всякий русский поэт и Цветаева, и Ахматова, здесь лежала его треуголка и потрепанный томик «Парни», и Пастернак, и Маяковский – и, не знаю, Бродского не припоминаю, наверняка тоже, соотносил себя с Пушкиным, так или иначе.
Соотносил, я по Бродского сейчас еще один.
Поэтому то, что мы соотносим себя с Пушкиным, я считаю, это абсолютно правильно. Да, это наш архетип, важнейший культурный архетип. Он создал русский язык, русский способ понимать себя русским. Он задал нам понятия чести, верности, гордости, которые были общегражданскими. Не элитно, а аристократическими. Как это было там, возможно, во времена там Сумарокова или Державина, а вполне демократическими. Пушкин – это отец, пусть это звучит пародийно, русской демократии.
Русской демократии.
Да,
русской
во многом. Нации.
И умеренного консерватизма.
Да, это конструктор. Да, да. Да не был он вообще консерватором. Ему было страшно. Коль, ну услышь ты меня.
Да перестань ты, Максим,
слушай,
почему?
Слушай, когда у тебя студентов, вот у тебя студенты собираются с Сен-Симоной и Фурье обсуждать, их приговаривают к смертной казни. А 37-го года, какое это было дело Петрашевцев?
48-й.
48-й, 10 лет
Я не проходит. Верю, что ты не испытывал никогда душевного трепета, читая «Клеветникам России».
Да я
и никогда кивал головой, что да, так и есть, так и есть.
Понимаешь, это не Пушкин написал для меня. Потому что так же, как не Пушкин написал «Навис полог там какой-то там ночи над сводом дремлющих небес». Это не Пушкин. Пушкин — это «не дай мне Бог сойти с ума уж, лучше язва или чума уж, лучше море глад». Это легкий язык. А «Клеветникам России» — это вот он сидел и думал, блин, что вам еще написать, чтобы вы от меня, ну скажу мягко, отвязались. Это послание просто цензору, клеветникам России. Оставьте меня в покое.
Максим, даже если это принять, мне кажется, это вполне может быть правдой, но даже если это принять, все равно видно, что он умеет в этот язык, как настоящий гений языка, он умеет в этот язык, и он его как бы разрабатывает. Вот это, да, этот язык для цензора. Но языком для цензора в русской мысли на самом деле много чего написано. И он его тоже разрабатывает. И в этом смысле, оказывается, это тоже пушкинский язык.
Да потом там ложь.
Можно?
Оставьте этот старый спор славян между... Кто славянин? Николай I славянин? Бенкендорф славянин? Я еще допускаю, что Паскевич славянин, понимаете? Который подавлял польское восстание. Пушкин рядом не славянин. Кто из них славянин-то? Вы объясните мне из этой правящей династии.
Я думаю, что попытки найти настоящего Пушкина были бесполезны.
Старый спор славян между собой.
Давайте так, чтобы не быть голословными... И чтобы кришнаиты ходят под окнами. «Клеветникам России». Александр Пушкин.
Ты целиком, что ли, будешь читать?
Ну, оно коротенько.
Да Господь, ну, титром покажешь.
Каким титром?
Да, длиннющее, занудное
каким титром? Нет, я прочитаю принципиально.
Ну, Коль, пожалуйста.
Не надо. «Клеветникам России». О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбой, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж, ответствуйте, за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир.
Коль,
вы
грозны
на... Не, подожди, осталось два немножко. Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Или старый богатырь покойный на постели не в силах завинтить свой измаильский штык. Или русского царя уже бессильно слово. Или нам с Европой спорить ново. Или русский от побед отвык. Или мало нас. Или от Перми до Тавриды. От финских ладных скал до пламенной Колхиды. От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая. Стальной щетиною сверкая не встанет русская земля. Так высылайте ж нам, Витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов.
Коль.
Да.
Начнем с того, что реальным консерватором был Жозеф де Местер, который как бы не прикидывался консерватором, был консерватором от первого вздоха до последнего, который был наблюдателем при штабе русской армии, в том числе на Бородинском поле, который прекрасно описал. Кто не читал мемуары Жозефа де Местера, очень рекомендую эти его дневники прочитать. Что это было за такое славянское государство, когда конницы командовал или чем-то там граф де Сен-При, когда, значит, герцог Альденбургский командовал какой-то пехотой, когда генерал Бенексен был начальник, шотландец, нанятый начальник штаба. Пушкин что, дурак, что ли? Что он писать? Старый спор славян. Каких славян? Польшу разделила англосербская принцесса, немка Екатерина. До этого никаких попыток деления Польши не было. Даже Петр не пытался делить Польшу, наоборот, поддерживал польского царя. Это абсолютно был немецкий проект, периферийных немецких государей на британские деньги. Уничтожение польской... Почему? Да потому что понятно, почему. Потом он говорит, вы дрожали под тираном? Кто, поляки, что ли, дрожали? Которые целый корпус сформировали. Почти 100 тысяч.
Да понятно, что исторически это...
Бился
это не русскими... имеет никакого смысла об этом говорить.
Потому
я тебе говорю о внутренней обиде. О внутренней обиде. Какой? На Европу. На Европу?
Какая? Но... Какая обида могла быть на Европу у людей, которые подражали Европе в быту? У них везде была французская мебель. Когда их детей воспитывали французские военнопленные, да. Понимаешь, да и сам, да. Дубровский, Пушкин, Дубровский прикидывается французом. Говорили они на французском, а это писалось, как говорится, так, чтобы государю приятно было. Тоже говорившему на немецком и на французском лучше, чем на русском, поверь. Гораздо. Поэтому какая обида на Европу? Да Пушкин мечтал сбежать в эту Европу. Мечтал. Ему запрещен был выезд. Он умолял отпустить его. Он написал это, возможно, для того, чтобы ему, да, хотя бы до Германии доехать, а дальше уже не возвращаться.
Почему ты так ставишь эту стенку? Можно мечтать уехать в Европу и при этом писать это стихотворение.
Ну, потому что параллельно Пушкин писал «Маленькие трагедии», где был ад, где он описывал «Было время, процветала, да, в мире наша сторона». Он все описал, там горе,
все,
друзей
ровно
нет,
об этом
друзья в тюрьме, все убиты, дышать невозможно, бенкендорфщина, аракчеевщина, все, ну нет ему там жизни, понимаешь? И все такое прочее.
И все равно я считаю, что можно быть русским патриотом и все понимать, все, что происходит внутри страны твоей, и Аракчеев, и Уваров, и кто угодно, и так далее, и при этом понимать историческое значение, роль России, и обижаться за то, что это историческое значение не принимают те, кто просто Господом послан быть там, соседом на века вечные, понимаешь?
Русским патриотом был, да, Рылеев. И Пестель. Это были настоящие русские патриоты. А те, кто прислуживал этой немецкой династии, которая русских людей превратила в рабов, которых продавали даже порознь, мужа и жену, никакие не русские патриоты, а колонизаторы и оккупанты. И эта династия справедливо получила в 1917 году по заслугам, я считаю, за все, что они делали. Вот русские патриоты – это те, кто о русском народе думал. А это были повешенные и кинутые потом в каторгу.
Это сложно спорить, потому что я с Максимом согласен по, ну, естественно, по существу и в оценке того, кто был на самом деле русским патриотом в этой ситуации. Я просто все время на одну вещь так обращаю внимание. Если мы хотим понять, ну, в том числе благодаря Пушкину, почему определенная политическая эмоция начинает работать в определенной ситуации, почему после 90-х годов в России начинает работать вот эта ситуация суверенной обиды.
Да.
Да, вот почему вот на этом оказывается возможным построить некоторый политический проект. Да, мы видим, что сейчас он, в общем, выдыхается потихонечку, но в нем по-прежнему есть некоторая жизнь. И это эмоция, которую удается схватить. Ну вот как раз эту эмоцию он регистрирует. Неважно, честная она, нечестная, Пушкин это или это лже-Пушкин, или это Пушкин для каких-нибудь цензоров, мне кажется, это вообще не все честно. Но важно, что он регистрирует, что эта эмоция возникает. И она будет возникать как бы раз за разом еще. Мы еще не знаем, сколько еще раз
так в русской истории. Ты дай истории. Эту оценку. Ты дай оценку свою этой суверенной обиде.
Я думаю,
ты сам-то не испытывал никогда чувства обиды?
Нет, я думаю, что это как бы вполне... Слушайте, в основе этого лежит некоторое свободолюбие. Например, если мы смотрим на ситуацию 90-х годов, то, конечно, это было время, которое переживалось в том числе как время внешнего диктата. Да, вы нам рассказываете, как мы должны жить.
Как время поражения.
А у нас...
Так и было.
Ладно, я согласен. Важно, что это время внешнего диктата. Вы нам рассказываете, как нужно жить. Да, безусловно, эта эмоция потом была гипертрофирована, она потом была как бы многократно усилена и так далее, но она, безусловно, была. И это, конечно, эмоция чистого, вполне искренне коллективного свободолюбия. Мы тут как-нибудь сами разберемся.
Так и есть, Гриш.
Да, так я же не спорю с этим. Мне кажется, что Пушкин вполне как бы фиксирует эту эмоцию, пытается ее как бы, подсветить в этом. И да, на этой эмоции можно что-то строить, и мы видим, что вот что-то можно строить. Я просто показываю на то, что эта эмоция и то, что тот проект, который из нее следует, он, в общем, ограничен. Потому что ты все время оказываешься в этом положении обиженного. Она обиженных, как известно, в воду возит. Начинали с разговора о том, в чем как бы стоит величие. Какое величие? Мы сегодня находимся в мире, где нужно реально предлагать какие-то решения для мировых проблем.
Гриш, положа руку на сердце, мы вакцину первыми сделали.
И чем... Да, сделали вакцину первыми и всем рассказали о том, что...
Словами диктора Первого канала, но это
так. Мы ее сделали еще в апреле 2020 года, когда еще не
все. И всем рассказали, что эта вакцина это является нашей военной победой. Которая...
Да какая разница? Ну, это же победа. Победа?
Нет, это важно. Потому что никто никогда не делал эту вакцину, чтобы решить мировые проблемы. Никто никогда не делал эту вакцину для того, чтобы быть частью какого-то...
Да как это нет? Если мы отправляли армию в Италию, спасать итальянцев, умирающих в первые
армию
дни.
Армию в Италию мы отправляли, чтобы посмотреть, как итальянцы борются с эпидемией.
Коля пишет свою клеветникам России, я так смотрю. Правильно? Молодец.
На риторическом уровне политического языка это всегда подавалось как победа над другими. Еще раз, не победа в совместной борьбе с коронавирусом, а победа над другими. Посмотри, как маркетируется этот самый спутник. Посмотри, как маркетируется вообще весь коронавирус. У нас 61% по опросам Левады считает, что это биологическое оружие, что это вся война, на самом деле, в которой мы находимся. Не наша какая-то совместная борьба со всем человечеством против эпидемии, в которой мы действительно там находимся на переднем крае, сотрудничаем и так далее. Нет, это война. И коронавирус является оружием в этой войне. И мы здесь сидим как обиженные все время. Вы нас все время обижаете, не признаете нашу вакцину, а поэтому не признаем вашу. Мы сейчас говорим не о достижениях науки. Мы сейчас говорим о том, как они подаются и какую политическую эмоцию они вызывают. А эмоции, которые они вызывают, опять связаны с обидой. Опять вы нас не признали. Опять вы нас не любите. Опять мы вам что-то не то. И мы вас тоже тогда не любим. И мы не такие, как вы. И мы будем отдельно от вас. И ничего построить, никакого великого проекта, никакого серьезного слова сказать в решение каких-то глобальных проблем, так не получится. Посмотри, мы сейчас разговариваем, сейчас правильно проходит саммит в Глазго.
Да.
На саммите в Глазго решаются глобальные вопросы.
Это правда.
Это самый главный глобальный вызов сегодня. К этому можно по-разному относиться, но это сегодня один из самых главных глобальных вызовов. Кто там присутствует от России?
Не знаю, по-моему, министр Лавров.
Нет, конечно.
Нет.
Там присутствует вице-премьер, который руководит делегацией. Это значит, что мы говорим, мы не будем ничего говорить по этому
ключевому вопросу. А кто, Белоусов, что ли?
Аверчук. Мы не будем ничего говорить по этому
вопросу. Серьезная позиция, на самом деле, а почему нет?
Мы, действительно, туда приезжают лидеры государств и предлагают что?
Потому что Путину было важнее поехать в Севастополь 4 ноября.
Послушайте, а Си Цзиньпину куда было важнее поехать? Его тоже там нет. Казалось бы, он в плане глобального потепления как более важная фигура.
Мы сейчас говорим про Россию. И вот для понимания того, как Россия себя выстраивает, мне кажется, это очень важно. Вот до чего доводит этот язык обиды. Вот мы сами, на самом деле, снимаем свои позиции, мы снимаем все свои притязания на то, чтобы быть глобальными лидерами. Вот прямо сейчас это происходит.
Но я хочу сказать тогда два слова в защиту режима, как это ни парадоксально.
Напиши свои клеветники.
Нет, не клеветники, а я хочу объяснить просто мотивацию. На самом деле в деятельности режима есть две составляющих. Есть составляющая абсолютно циничного утоления собственной гордыни, власти и жажды наживы, но есть и вынужденная защита того, что они считают своей территорией, и что совпадает так или иначе с территорией исторического бытия наших народов. Ни одного. Я никогда не описываю Россию как пространство одного народа. Я вот даже у вас тут вижу книги «Ханты», «Манси», там, не знаю, «Татары» и так далее. У нас живет много народов. Не знаю, евреи, армяне, азербайджанцы, все тут живут. И вот эта вот защита суверенной территории, которая сейчас ведется, она, я считаю, очень позитивный процесс. В этом я поддерживаю Путина и поддерживаю Лаврова. Я поддерживаю их и в выставлении как бы вешек по отношению к Западу, и в переговорах с Байденом и с руководителем ЦРУ Бернсом, который сейчас происходит. То, что к путинскому времени и до недавнего времени Россия подошла без понятных границ, а ни одно пространство не может существовать, быть описано без внятных рамок. Эти рамки не были понятны. Даже трагедия Крыма, это, безусловно, трагедия, которая поставила нас в определенную ситуацию, это все равно выставление рамки. Вот это наше, это не наше. Потому что распад Советского Союза был абсолютно противозаконным, абсолютно волюнтаристским. Собрались два генеральных секретаря, понимаешь, партийных, и один прогрессивный физик. И как бы поделили все это дело, не спросясь ни референдума, который выступил за сохранение СССР, ни кого остального. И вот, то есть выставляют рамки. Здесь, значит, то, здесь с Прибалтикой так, с Китаем так, с Азией так, с Кавказом так. Как могут, так и выставляют. Они владеют только языком войны, только языком вражды. Они могут с Грузией не договариваться, а только как бы поддерживать геноцид и выселение грузин из Абхазии и Южной Осетии. Они по-другому не могут. Они циничные люди. Когда им надо, они сдают Каддафи, который был союзником на протяжении там 30 лет. Просто чтобы 17% ливийского газа перешло к «Газпрому». Другого мотива не было поддержки Медведевым этой войны. Вот и все. Но так или иначе, они уйдут, а территория останется. Они сохранили, не позволили распасться этой территории до конца. А распад был очень реален. Я был в Чечне во время двух войн несколько раз. Я видел это все. Это был очень реальный распад, который, безусловно, он очень просто делается. Поднимается восстание, а потом Вашингтон признает какие-то центры на территории бывшей единой неделимой страны. Там, условно, Загреб, а там отдельно Косово отдельно. Поэтому это позитивный момент. Это объективно позитивный момент. Защита территории. Теперь внутри этой территории, выставив внешнюю рамку, давайте думать. А как мы можем работать? Я считаю, что вне контакта экономического с Западом у них нет перспектив. Где-то надо деньги брать. Вот сейчас, допустим, 21 век. Вот у вас просто сейчас вот цены на морские перевозки выросли в 5-6 раз за последние несколько месяцев. Дерипаска написал пост, что вот китайско-европейский транс-евроазиатский коридор, он востребован. Если бы, говорит, РЖД раньше вложилось бы, наша прибыль была бы 150%. А так только 50% увеличили, значит, объем перевозок. А денег-то на это где взять? Здесь у них денег нет. Они все деньги потратили на олимпиады всякие и на чемпионаты мира по футболу. Значит, надо деньги занимать. Занимать в мире можно только в трех источниках. Или у транснациональных корпораций. Они не хотят. Это ограничивает суверенитет. Об этом сказано ясно совершенно. А там или у китайцев, либо у американцев. Занять у китайцев, ну, все видим, к чему приводит кредит, как бы заем у китайцев. К тому, что ты становишься просто китайским рабом. Ты не можешь отдать эти деньги. Значит, у американцев это развитая, разработанная западная система. У них выхода нету. Поэтому приезжает Бернс, поэтому приезжает Нуланд, поэтому в Женеве происходит такое фактически усыновление в мировой режим как бы человека, который еще вчера был анфантерибль такой и недопустимый. А, как бы верхушка, она уже вошла в мировой порядок, туда. Вопрос в нас. Мы не верхушка. Ложь пушкинского стихотворения, я эту линию веду, в том, что нет никакого «мы». Вот между Пушкиным и Николаем, и то было больше, он хотя бы камер-юнкером был, но все равно это разный менталитет.
Да почему ты так это ощущаешь?
Потому что я так это ощущаю, Коль. А как я должен ощущать? Я ощущаю, как я ощущаю.
А я считаю, что когда наши врачи или ученые делают вакцину первыми, это победа не только Путина, Это победа и врачей.
Над кем победа-то?
Да не победа, хорошо. Победа над самими собой.
Над самими собой. Ты врач-ученый или ты веришь Марго Симоньян? Я вот не понимаю.
Да не надо.
Тебе рассказали об этом в медийных ресурсах.
Нет, у тебя такое ощущение, что все живут на разных планетах. Что если человек живет в Зимнем дворце, это
вот народ Николай, он не так высоко, так сказать, оценивает достижения отечественной вакцинации.
Да плевать.
Нет, смотрите, вот вы ученые, есть объективный критерий. Вот сейчас, неделю назад, журнал «Lancet», ведущий мировой медицинский журнал, опубликовал статью о спутнике Лайт. Это признание спутника Лайт как медицинского достижения.
Да.
Не бывает по-другому в науке. Я просто знаю, что из России только несколько человек публикуется в Lancet. Несколько статей за эти годы были. Ну, у меня так, ну, есть знакомые врачи просто. Поэтому это реальная кооперация. Между учеными нет никакой войны. Эту войну создают именно власть. То, что власть сразу установила гонку вооружений на уровне вакцин, то, о чем Григорий говорит, это взаимное преступление. Точно такое же оно и там то же самое. Это наша претензия к ним. И, кстати, Путин первый, кто попытался ее исправить.
Максим,
он недавно
это,
заявил
Максим, это не совсем,
на Валдае.
Это не совсем так. Это отчасти так, я согласен, потому что как бы, ну, понятно, что все это взаимное непризнание вакцины, это очевидный двусторонний процесс.
Чудовищная просто
я
вещь.
Я с этим согласен полностью. Но все-таки нужно понимать, что... позиционирование там, вакцины, позиционирование вообще всей борьбы с коронавирусом как военной операции, это, конечно, наша внутренняя история. Нигде такого нет, Максим. Такого нет нигде. В общем, основная рамка в странах, о которых мы сегодня говорим, да, которые, значит, те самые клеветники, это, конечно, совместная борьба с коронавирусом.
Григорий, в каком мире вы живете? Когда президент США сразу обвинил Китай в создании боевого вируса, и сразу язык войны зазвучал по отношению к полуторамиллиардной стране, у которой есть самая разработанная вакцина в мире.
Мы, еще раз, Максим, мы говорим про то, как маркетируется сегодня там, вакцина. Мы говорим про то, как подается борьба с коронавирусом. Она все-таки подается как борьба общая. Да, понятно, что вся эта борьба происходит на фоне как бы усложняющейся ситуации в мире. Но если бы мы имели хотя бы там советский вариант, при котором все-таки наука выглядело как некоторое поле там,
как наука,
потенциальной кооперации, которому есть доверие со стороны общества. Почему? Потому что это все-таки двигатель прогресса, не двигатель войны с кем-то другим, а двигатель прогресса. Наука связана все-таки с идеей прогресса, да, что у нас есть некоторая общая рамка, в которой мы там, да, мы пытаемся с кем-то конкурировать там и так далее, но это прогресс, в движении, в котором мы находимся вместе. Сегодня вся эта история абсолютно исчезла, и сегодня, конечно, нет никакого уважения к ученым. Поэтому ученые выглядят сегодня как обслуга. Это связанные друг с другом вещи. Ученые выглядят сегодня как обслуга, именно потому что все это встроено в рамку войны. И это, конечно, российская история. Это история российская.
Это закон 2021 года, о чем ты не начинаешь говорить, ты в два шага приходишь к обсуждению вакцины. Вот. А этого стоило ожидать. Я вернусь на два шага назад к Пушкину, если позволите. Мне кажется, что... это к вакцине тоже имеет отношение. Мне кажется, что и в письме, и в стихотворении он говорит, ну, как бы, не только с царем и с жандармом, и уж точно не с какими-то французскими публицистами, которые клевещут на Россию.
Кстати, высоко он говорит стихотворение клеветникам России.
Сейчас, да, это говорю. Он говорит...
Издевался, поверь мне.
Он говорит с таким же читателем, как он. Он говорит с читателем, который чувствует себя частью Европы, Максим абсолютно прав, стремится в Европу, которого многое здесь раздражает, и он воспринимает себя как, ну, что-то неотъемлемое от европейской культуры. При этом он находится в той точке истории, когда вроде бы, вот только что, недавно, закончился какой-то огромный конфликт России с Европой, когда с Россией вроде бы начали говорить на равных. Священный союз, или, как сказали бы мы в другое время, общечеловеческие ценности. Вот,
общемонархические,
как бы, да,
ценности.
Общемонархические ценности.
А не общечеловеческие.
Да. Мы зарыли топор войны, и теперь начинаем строить новый какой-то пост... не знаю что, пост-бородинский, пост-ялтинский миропорядок. Вот. И вот после этого проходит несколько лет, и этот читатель оказывается в ситуации, когда он чувствует, что Европа вновь воспринимает его как какую-то территорию хаоса и тьмы, как нечто темное, дикарское, нечто такое, что, ну, по природе своей враждебно или опасно. И никакого равного разговора тут быть не может, а может только быть новая конфронтация с какими-то по-новому расчерченными линиями. И отсюда возникает вот эта обида. А параллель тут действительно напрашивается. И эта обида дальше становится из просто какого-то настроения, которое воплощается в стихотворение, политическим фактором, объединяющим, мобилизующим фактором, и все, и пошло-поехало. Вот, и если уж проводить параллель до конца, заканчивается все это Крымской войной. И мы не знаем, может ли оно закончиться чем-то еще, как-то более благополучно. А есть, наверное, еще более глубокий вопрос и более глубокая линия разделения у внутреннего или у внешнего читателя. А Россия – это действительно территория тьмы и хаоса? Это действительно Мордор, о котором нам любят говорить русскоязычные публицисты,
клеветники,
оказавшиеся за рубежом? А это действительно народ, который по природе своей глуп, туп, дик, темен, невежественен, вакцину не признает, и так далее, и так далее. Вот, и ничего хорошего здесь быть не может. Или, понимая все это и несмотря ни на что, это такая же страна, как и все другие, ничем не хуже, и народ ее не менее талантлив и не более злобен и агрессивен, и все странности и катастрофы ее исторического пути – это, в общем, ее проблемы, часть ее истории, это то, что мы все тут переживаем, и не знаю, есть ли тут чем гордиться, но и впадать от этого в какой-то ужас и наклеивать клеймо Мордора тоже вроде бы и нечего. Вот, мне кажется, что разговор-то вот идет об этом.
Единственными светлыми пятнами в русской истории были революции. До 5-го года, напомню, это была империя, в которой были ущемлены в правах евреи, поляки, украинцы, старообрядцы, лютеране на самом деле, хотя они тут занимали даже должность оберпрокурора Синода. Это была страна абсолютной сегрегации, которая тогда уже в Европе, даже уже по отношению к африканцам, как говорится, не применялась. Гуманизм, за гуманизм тут карали и сажали, и даже консервативнейшие, как ему казалось. На самом деле это, конечно, не так. Писатель Достоевский описывает ситуацию, при которой генерал приказал мальчика собаками травить за то, что он в чулан там, да, за то, что он собачке ножку подшиб. И спрашивает, слезинка ребенка стоит ли? Это же про Россию вопрос. Мы при этом при всем понимаем, что в Европе, конечно, были свои там беды, свои проблемы, свои гавроши. И своя страшная колониальная война там.
Свои генералы с собакой.
В Северной Африке, да, и генерал Галифе, там, и зверство парижских коммунаров тоже, которые там расстреливали, и радикализм, и все такое. Но, безусловно, страна, в которой основная масса населения находится на полурабском состоянии, и Теодор Шанин это прекрасно показал в своих работах, что даже откупа, выходные откупа по реформе 61 года были отменены фактически только в 16 году, на второй год мировой войны. А люди должны были по 130, по 140% за то, что им дали волю.
Да.
Они попали
и
в
страшную...
дальше
эту территорию нужно оградить колючей проволокой, потому что ничего, кроме концлагеря, здесь быть
и
не может.
И на этой территории, еще раз напомню...
Или через просвещение, через... а где-то, может быть, и через революции, здесь возможен выход к какому-то...
Да, и про просвещение речь идет как о медленном труде просвещения.
Напомню еще раз, что это государство, Российская империя, на 14-й год, на начало войны, которое положило конец ему, порядка 80 с лишним процентов экономики принадлежало иностранцам. Англичанам, бельгийцам, французам, в меньшей степени немцам. Это факт, с которым невозможно просто спорить. Эта империя, несмотря на все разглагольствования
в 18-м все стало
национально. О русском характере и о том, что они там одевали кокошники на разного рода 300-летие дома Романовых, была просто менеджером. Та же самая Ост-Индийская компания по контролю за инвестициями западного капитала в разработку этих пространств. И главным ее врагом был народ, который хотел и в лице кадетов-либералов, и в лице социал-демократов, и в лице СССР формирование субъекта, исторического национального, то есть политической нации. Все революционные партии, с радикального левого до либерального крыла, они все говорили об одном и том же, просто по-разному. Мы хотим, чтобы народ стал субъектом. Именно под давлением революционной деятельности царь пошел на манифест Октябрьский, на отмену чудовищных антисемитских, антипольских или антиукраинских там законов или антистарообрядческих, пошел на создание парламента, на мой взгляд, более демократичного, чем современная Государственная Дума. Да, там и так далее. Это было только под давлением снизу. Никогда бы в жизни они это не сделали. Им это не надо было.
Да,
это
мешает. Опыта такого не было,
Макс. Поэтому
опыта такого не было. Как мы можем судить?
Наш
пошли
главный
бы, не
опыт
пошли.
Русский, что да. русское, заложено только в давлении на эту власть. Только революционное движение является борьбой за подлинную Россию. А все, что нам власть говорит, что они Россия, это просто Ост-Индийская компания хочет закрепить свое господство над этой территорией, чтобы менеджмент комфортно жил, помогая там, не знаю, там британским или американским инвестициям зарабатывать 300-400% прибыли. У тебя во Франции, я приезжаю в малюсенький городок в центральном массиве, затерянный в лесах, 350 человек. С мэром разговариваю, который хозяин ресторана. Как вы тут живете? Тут даже туристов нет. Он говорит, мы получаем 3 дотации. Европейского банка развития, дотации французского государства и дотацион региональ. Значит, поэтому мне бутылка вина стоит там 80 центов, вам ее продают за 12 евро. Вот. Во Франции, у тебя в Германии, в Италии, в Австрии не переселяют людей в города, а ограничивают возникновение агломераций, понимая, что нация формируется через собственность привязки к земле. А здесь идет просто процесс, который...
С этим я согласен.
Который аналогичен тому, что в Англии осталось как трагедия британского народа, как... Вот это самое ограждение земель, когда сгоняли народ...
Огораживание.
Огораживание, да. И чтобы создать массу рабочих рук в городах, создать массу пролетариата для роста британской промышленности. То же самое происходит сейчас, только гораздо более жестоко. Когда я вижу Юрьевец, древний город, где родился Андрей Тарковский, умирающий, или там какие-нибудь угодичи под Ярославлем на берегу озера Нера, который еще Иван Грозный, еще древнее Ярославля, древнее Москвы, на самом деле.
Вот там начался.
Они просто там вымирают. Поэтому это сознательная политика не национального государства, не государства, которое заботится, которое хочет сократить число 65 миллионов, это примерно тебе показывают цифру, которую им комфортно управлять в городах, получая с нее доход за счет развития IT и онлайн-технологий всяких, и одновременно манипулируя сознаниями, там камера за каждым следит, телефоны прослушиваются, штрих-коды у каждого, все очень комфортно. На селе, в лесах русских гораздо тяжелее, люди могут и уйти в леса. Поэтому вот в чем проблема. Они относятся к нам не как к народу. Когда мы говорим «Россия», то у нас опять-таки, как в 19 веке, две разных России. Есть Россия эффективных менеджеров, и есть Россия народа, вымирающего русского. Русский народ вымер. Русские губернии опустошены. Смоленская губерния – это пустыня. Тверская – пустыня. Новгородская – пустыня. Там нету ничего. И все разговоры про неэффективность пошли нахрен. Во Франции это тоже неэффективно, но там что-то поддерживают.
С другой стороны, Гриш, скажи.
А здесь к нам относятся как к крепостным, как к ресурсу, на котором можно зарабатывать.
Длинный спич Максима просто.
Я прошу прощения.
Нет, я хочу просто выразить, что он вполне правильный, просто хочу его резюмировать. Потому что в этих двух языках, про которые я говорю, которые использует Пушкин, в одном из них есть некоторый внутренний конфликт, поэтому он говорит про самовластие, поэтому он говорит про народ, который должен обратиться на что? На элиту, которая, значит, реально его тиранит. Который захватил власть и тиранит его. И мы, конечно, узнаем вполне себя в этой картинке, потому что Россия – это страна с колоссальным уровнем неравенства сегодня. Это один из глобальных лидеров по неравенству. Мы имеем фантастическое количество миллиардеров. То есть просто все списки миллиардеров ломятся от российских миллиардеров. И это один язык. А другой язык, который как бы сглаживает эту историю. Ну, давайте прикинемся, что мы тут вся одна Россия, и, значит, мы противостоим внешним клеветникам.
Украине.
Да, да. Внешним клеветникам, которые, значит, через Украину запускают нам ядовитый газ чуждой идеологии. Вопрос в том, на самом деле, как, грубо говоря, вырваться из этого морока. У Шанина была
Такая идея, на самом деле, не то, что прям совсем радикальная, но для того времени она была мудрой. Потому что он в 90-м году, если я правильно помню, в журнале «Коммунист» написал, что, смотрите, вот вы занимаетесь сейчас тем, что говорите, что вот Россия находится в точке, а нужно все копировать с прогрессивного Запада. Вот мы пошли каким-то не тем путем, куда-то ушли в тупик. И поэтому давайте мы будем смотреть на то, как устроены нормальные страны, и будем нормализовывать здесь все. Но вы, говорите, ребят, до сих пор не поняли, чего, собственно говоря, вы хотите себе забирать. Вы не поняли, на чем зиждется благополучие тех стран, на которые вы смотрите. Вы думаете, что это какие-то там рыночные институты, капитализм и так далее. Смотрите на то, как люди в сообществе организуются. Да. Смотрите на то, как, какая есть реальная социальная сила. Да? Как люди умеют организовываться в коллективы и создавать вместе коллективную жизнь. Лучше бы сюда посмотреть и использовать не заимствовать, не копировать, а опираться на то, что есть у тебя. И так можно пройти между двумя вот этими странными как бы тупиками, в один из которых мы все время залезаем. Один – это такой комплекс второклассника, при котором мы глубоко отстали, поэтому нужно все обязательно что-то копировать, догонять. Ну, понятно, что догнать невозможно. И второе – это наоборот, значит, расстроиться, что догонять невозможно, а сказать, а мы тогда сами. Мы не такие, как вы, мы вот у нас свои особые ценности. Какие ценности? А вот свои особые отстаньте от нас. Мы не знаем, какие, но главное, что не такие, как у вас. Это два тупика, между которыми мы зависли. Пушкинский язык, мне кажется, вот в этом самом, и в «Клеветниках России», в этом дурацком письме к...
Почему дурацком-то, Гриш? Ну что за ремарки такие?
К Чаадаеву, товарищу майору. Он показывает...
Не к Чаадаеву.
Нет, я объясню, почему он дурацкий. Потому что он показывает, ну вот, куда заводит вот это вот гипертрофированная обида. Еще раз, у этой обиды есть основания. Но основания-то появились, потому что мы мысли себя как второгодников, которые должны что-то такое усвоить у правильного учителя, который смотрит на нас свысока, с запада. Вот это два тупика, между которыми мы пока что застряли. Мне кажется, Шанин предложил какую-то более мудрую идею. О том, что если вы хотите что-то строить, нужно строить на какой-то коллективный...
Наверное, это письмо, если... Вот мне не кажется оно дурацким, но если использовать предложенную Григорием дихотомию, то оно как раз показывает переход от первой вот этой... От первого тезиса «Мы второгодники», ко второму «У нас особый путь». То есть как бы вы, дорогой Петр Чаадаев, считаете, что мы огромная историческая ошибка, а на самом деле мы ого-го. Вот, просто не такие, как все. Вот, но в чем, мне кажется, правда этой позиции? В том, что как бы ни разговаривала там власть с народом, интеллигенция с народом, плохая власть или хорошая власть, в этом разговоре, ну вот самое губительное, что может быть, это тезис, ну как бы вы все совки, вы все ничего не умеете, руки у вас растут из жопы, вы генетические рабы, вот у вас никогда ничего не получится, вот как бы смотрите, как хорошо во Франции, вот у вас никогда ничего подобного не будет, потому что вы... Огромная историческая ошибка. Даже если ты говоришь это, как бы ты интеллигент, ты властитель дум, или ты хозяин дискурса, или ты вице-премьер, даже если ты говоришь это с тем, чтобы расшевелить эту инертную массу, эта инертная масса ничего, кроме злости, обиды, рессентимента и как бы затаившихся надежд на то, что когда-нибудь тебя отправят в тюрьму и принесут нам, не знаю, какую-нибудь очередную национальную победу на блюде, от этой риторики не возникнет. Вот. И это важная вещь, которая, ну вот, наверное, в 90-е здесь была как-то недооценена и недочувствована.
Всю историю 90-х, начала 2000-х, в принципе, можно описать как соскальзывание с такой радикальной чаадаевской позиции в радикальную пушкинскую из этого самого...
Я только, опять-таки, хочу сказать в оправдание моего прекрасного народа. Он опроверг тезис
перед нами
о том, не перед вами, Юра, а перед теми, что это он опроверг тезис, что он народ такой раб, собственно, тремя блистательными и страшными событиями. Революции 5-го, 17-го и победы 45-го года, которые связаны между собой. 5-й, 17-й – это рождение нации, 45-й – это максимальная точка и исторического как бы манифестации нации. И поэтому вот это было просто, извиняюсь, грубо скажу, вот это было просрано. 90... И об этом говорили не только Теодор Шанин, об этом говорил Зиновьев, об этом говорил Солженицын с другого фланга, об этом говорил Егор Гайдар потом чуть позже, когда он как бы осмысливал свое дело. С разных флангов говорили об одном и том же. Государство должно быть продолжением исторического бытия народа. Советское – не ошибка в истории, а логически. Об этом Сергей Карамурза написал блистательную книгу, на мой взгляд, обобщив советской цивилизации там, и так далее, многие вещи. Это было продолжением, воплощением исторических утопий. Каждый народ живет утопиями. Эгалите, фратернте, либерте – это тоже утопия, в конце концов. А вот тут была у нас утопия какая? Царство Божие на земле, справедливость. Это была главная утопия жившего столетиями в аду рабства и угнетения русского народа. И всех остальных народов тоже. Вот. И это просто было выкинуто в мусорный бачок. Какие бы интеллектуалы об этом... Сколько бы Путин не ходил бы к Наталье Дмитриевне Солженицыной в фонд русского зарубежья. Вот все, что они делали последние 20 лет, все противоречило... пусть утопическим, пусть неправильным каким-то, но в целом органическим взглядом Солженицына, который говорил: не выкидывайте, не выплескивайте с водой там советского ребенка, измените его, гуманизируйте его, отделитесь от, там, это ошибка была его, там, Средней Азии, например, или там еще какие-нибудь писал такие. Но все равно он как бы хотел, давайте используем этот опыт, это все-таки, да, трагедия, но это наша трагедия, это наш кризис, наша болезнь, из которой мы должны выздороветь. Нет, они просто рационализировали все до простой схемы. Бабки есть, ты человек. Бабок нет, не важно, ученый, это офицер,
да
учитель
неправда.
И так далее.
Макс,
ты никто.
Я уж точно
тебя
не записываю.
Президент сказал,
да
хотите
что, блин,
денег,
президент сказал, ты посмотри.
Идите не в учителя, а в бизнесмены.
Ну это ложь.
Как ложь?
Ну потому что,
как
потому
ложь?
Что
это
ложь.
Медведев
посмотри
сказал.
На...
Буквально был сказан.
Буквально сказал. Медведев сказал, хотите денег, не в учителя идите, а
это
бизнесом
был, это был уже излет президента Медведева.
А, излет?
Да. И уже... Подождите, я не голосовал ни разу в своей жизни за Владимира Владимировича Путина. Ни разу в своей жизни не голосовал. Я ни разу не...
Ты ищешь аргумент в защиту того, что происходит
сейчас. Я ни разу
сейчас.
Не голосовал за Единую Россию.
Так.
В своей жизни. Ни разу не голосовал. Но я четко понимаю, что ценности формулируются, в том числе и Путиным формулируются, и достаточно ясно. И не называть это формулировками или их отсутствием.
А этих
начиная от Мюнхенской...
Ну, нет, но суверенитет
начиная от
там,
Мюнхенской,
почему? Это правильно.
От Мюнхенской ценности, речи до последней Валдайской речи.
Суверенитет не свое.
Они четко эти вещи проговаривают.
Это очень важная вещь, смотри. Мне кажется, это очень важная вещь.
Значит, суверенитет... Подожди. Когда речь заходит об отношении к семье, к институту семьи.
Так,
раз.
Так.
Когда речь заходит о традиционных религиях.
И как в России, и как в России
когда речь заходит о гендере. Три.
И как в России дела с семьей. Как в России дела с разводами. Как в России дела с...
Хреново, Гриш, дела обстоят, безусловно. Семьи...
Это но... смешно, когда из России получают, там, не знаю, католическую Польшу, а там их нужно к семье относиться. Это
да просто... не получает он это, говорит.
Это
ты же переворачиваешь тебя от своего слова.
Это комедия.
Криш,
ну,
ты переворачиваешь.
Нет, он не
говорит. Он говорит, не лезьте в наши дела, мы не лезем в ваши дела.
Вот это действительно говорится. И тут никаких ценностей нет. Тут есть одна сплошная обида. Здесь больше нет ничего. Отстаньте от нас, и все. Значит, мы будем сами по себе. А какие мы будем? А это вас не касается. Ну хорошо, не касается, так не касается. Скажите, пожалуйста, как бы вы про что? А мы вот как бы не про то, про что вы. Мы сейчас зависли в точке, когда мы не понимаем, про что мы. Мы не понимаем, чего мы хотим сказать сегодня миру. Вот от нас, на самом деле, сегодня много чего ждут.
А не слишком ли мы много требуем от России, новой России, которой всего 30 лет? Вот вы хотите,
Россия,
Максим, извините, да,
страна.
Вот этого освобождения
Россия,
великого крестьян,
я не хочу,
здесь и сейчас, а не бывает.
Больше нет, а воскресенье мертвых, это к Федорову.
Никакого выбора у нас нету. России придется говорить что-то о том, что она думает по поводу того, как будет существовать мир. Вот сегодня она зависла. Вот сегодня она зафиксировалась в своей обиде. Мы на всех обижаемся, все на нас хотят напасть. Мы, значит, будем закрывать глаза и от всех обороняться. Настало время что-то позитивное сказать.
Хорошо. Я не считаю, что мы зависли в обиде. Я считаю, что мы обозначили свою позицию.
Будет семья, нет проблем. Я сказать, не против, на самом деле.
На самом деле...
Если, это мог бы быть какой-то разумный консервативный проект. Вполне. Но его нету. Потому что есть ровно то, о чем говорит Максим.
Я сейчас скажу, какой он. Вы просто слушаете и не слышите. Он все вам сказал. Он обрисовал. Мы выросли на питерских улицах. Это имеется в виду, что они выросли не между Пушкинским домом, квартирой дом-музея Ахматовой, и там Сенной, или там, где там дом-музей Достоевского находится. Это не это имеется в виду. Я знаю, что такое Лиговка 80-е и 90-е. Это криминальный бандитский
панель. Макс, а ты помнишь, в каком состоянии Пушкинский дом был в 90-е годы?
Да не в этом ты речь. Помнишь, но я благодарен. Благодарен тогда... всем на свете и Петровскому в первую очередь.
А это мало, что ли?
Там за то, что там это все восстанавливается.
А это мало, что ли?
Коля, это много, и дай бог здоровья всем,
просто кто... как ты подчеркиваешь, что они с питерских улиц, и, да значит, отношение, блин, такое, значит...
Коль, не я подчеркиваю, это президент России сказал,
а
мы
выросли...
А
почему он должен стыдиться своего происхождения, в конце концов?
Ты не понял.
А не подчеркивать
вот, его. Видишь, интеллигентный... Ты не понимаешь, что это такое. Есть идиоматические выражения. Решать по улице, идти по улице. Ты когда бизнесмен в провинции, тебе говорят, ты как будешь решать бизнес-проблему? В суд пойдешь или по улице будешь решать? И в суд идти, это значит, кто больше бабок занесет, и у кого там больше погоны, кто позвонит судье, тот и будет прав. А на улице справедливость. Путин тебе рассказал, я тебе расшифрую, что такое там правило на улице. На улице на самом деле действует понятие, что геи, назовем это мягко, это опущенные. На улице правильно, что ты кто на улице тебе друг? Вот не тот, кто Пушкина читал, Достоевского, а тот, кто встанет с тобой в драке. Тот, кто тебя вот плечом к плечу встанет, и неважно, он русский, еврей, азербайджанец, там, дагестанец, армянин, не имеет значения. На улице действуют понятия, уличные понятия, спортивные, в каком смысле криминальные, сродни к таким понятиям кодексу чести, которые действуют у сицилийской или у корсиканской мафии. И это на самом деле мировоззрение элиты. Это обеспечивает их. Они выдержали войну в 90-е, выжили в страшной войне. Бандитский Петербург — это не выдумки.
Я знаю,
я очень хорошо знаю Андрея Константинова, он это все описал. Это все не выдумки.
Я правильно понимаю, Максим, что это и есть тот проект, который предлагается в качестве вот
для правящей элиты,
культурного
да.
ответа от сегодняшней России.
Для правящей
вот Россия
элиты,
говорит, это вот это мы. Мы будем как
да, люди. Да, они фактически, Путин сказал всем, что идеологии не имеют значения. Это все болтовня, бла-бла. Мы видим, как западные элиты говорят о добре, а на самом деле растаптывают Югославию, там Ирак и так далее. И это правда. Мы тоже это видели. Мы видим о том, как прагматизм господствует. Тогда у нас есть свой прагматизм. Прагматизм уличного братства, уличного товарищества. Когда, если ты дал слово, пожал руку, ты должен держать. Есть такое понятие «пацанские правила», «пацаны». У тебя даже сериалы снимают «пацаны». Это понятная вещь. Вот понимаешь, что твой Чедаев с Пушкиным 90% населения России непонятен. А понимание, что не гуляй с чужой девчонкой, там, условно говоря, там, не будь там...
Максим, но это не тянет явно на культурный ответ, сопоставимый, например, с тем культурным проектом,
А это проект консолидации. У них нет культурного
ответа. Моя позиция такая.
Культурный ответ они сейчас заказали.
Бердяев, которого Путин цитировал на Валдайском форуме, у него есть замечательная фраза, уже там написанная. Он сказал, что прежде чем разоблачать ложь большевиков, нужно попытаться понять их правду.
Ну, не эту фразу Путин цитировал, поверь.
Я ее Я сейчас ее в смысле цитирую.
Ты ищешь аргумент?
Я пытаюсь понять правду Путина. Я не путинист.
Можно я предложу свою версию?
Правда Путина
правду.
Очень понятна. Мы живем по понятиям, говорит Путин. Мы работаем с теми, кто держит свое слово. Мы работаем с теми, кому мы доверяем.
А что в этом плохого-то, блин?
Ничего. Я не говорю,
мы
что это плохо.
Мы работаем с теми, кто держит слово.
Я говорю,
слово.
Что это и есть специфика
плохого?
Этого государства.
Они по понятиям.
Я не говорю, что это плохо. Я тебе объясняю, как они думают. Но к народу это не имеет отношения. Народ, они за лохов считают.
Можно я предложу свою версию?
Пацаны, народ считают за лохов.
Да, вот Путин, Путин обезлюдил псковские деревни, блин.
А кто еще? Чингисхан,
что ли? А до Путина там процветала жизнь 91-го
по 2000-й. Не
поверишь, ну, что
хоть какая-то теплила.
Ну я жил-то в маленьком городочке. Ты рос в Москве, а я рос в Демидове.
И?
Да, ну ничего, население сокращается. Я родился в городе, в котором жило 15 тысяч человек. Сейчас в нем живет 6 тысяч человек. Но я знаю, у меня, то есть на своей шкуре, в какой момент наступил как бы перелом. Не с Владимиром Владимировичем это связано.
Нет, я скажу иначе. Позвольте, я все-таки скажу иначе. Что произошло за эти 20 лет? У людей в огромной их массе значительно снизился уровень бедности и связанных с этим унижений. Это произошло объективно. Произошло это из-за Путина, или параллельно с Путиным, или вопреки с Путиным. Я вот сейчас не готов это обсуждать. Но это случилось. И это огромное достижение этих
20 лет, когда мы говорим о правах и свободах, у людей действительно за это время были отняты многие политические свободы, но появились другие. Свобода заработать себе на жизнь.
Перемещение по миру.
Свобода поездить по миру. Да, вот которая сейчас в связи с этими вакцинными историями у нас отнимается. Свобода не думать о том, как накормить детей, чем ты их будешь завтра кормить. Элементарные бытовые свободы, которые возвращают человеку достоинство. И без этого достоинства невозможны никакие гражданские и политические и все прочие свободы. Без этого достоинства ты действительно живешь в том униженном, подпольном, подвальном достоевском состоянии, когда ни о чем, кроме собственной обиды и вот этих насущных бытовых чудовищных необходимостей, ты думать не можешь. Эти достоинства отчасти до известной степени, но в эти 20 лет были людям возвращены. Что из этого следует? Следует ли из этого, что дальше на их основе вырастут сами собой какие-то политические свободы? Наверное, нет. Потому что параллельно с этим был создан огромный силовой репрессивный аппарат, который надо чем-то кормить, и надо его кормить в том числе людьми, которые что-то, ну, как бы, не то написали ВКонтакте или не там поцеловались, да, и сфотографировались. Потому что нужно как бы укреплять эту власть, и чем дальше она, дольше она существует, и чем дольше она укрепляется, тем более катастрофическим видится выход из этого состояния, тем менее он просматривается. Никакой как бы эволюции вот на выходе, просто спокойной передачи транзита, как принято говорить, все это становится, ну, как-то вот совсем-совсем хрупким и маловероятным. Вот. Потому что все эти там традиционные ценности и прочее, хотя они и нажимают на правильные кнопки и, наверное, где-то имеют терапевтический эффект, но все это, извините, по-моему, чистая манипуляция, потому что настоящие народные религии настоящими традиционными народными ценностями остаются ценности, ну, улицы. Скажем так, улицы быстрого, мгновенного обогащения. У этой религии за последние 30 лет было много разных культов. Был культ бригады, был культ игровых автоматов, был культ финансовых пирамид. Теперь есть вот культ Моргенштерна, который вот выступает жрецом этого.
На самом деле, силовиков, да, крышующих бизнес.
Да, вовсе там культ силовиков, крышующих, вовсе не выступает не человеком, который ставит под сомнение что-то там, празднование победы, а человеком, который транслирует возможность быстрого обогащения всей своей многомиллионной пастве. Вот я просто буду демонстрировать себя и самые разные гадости, и за это мне в день я буду зарабатывать миллион. В это люди реально верят, в отличие от традиционных семейных ценностей.
Что создается культ Моргенштерна,
Это не культ Моргенштерна, Путина. Давайте забудем про Моргенштерна.
Или тебя и меня. Понимаешь, общество, которое воспевает этого человека, общество, культ, которое ему обладает, причем здесь власть?
Дело не в Моргенштерне.
Я не слушаю, что говорю.
Я не слушаю.
Я тоже не воспевал. Я просто
есть еще 100 миллионов человек.
Дело не в Моргенштерне. Дело в том, что люди по-прежнему живут в бедности, и люди из этой бедности хотят вырваться. Единственное, что им приходит в голову, это некоторое чудо, мгновенное чудо, которое может им принести билет вот туда наверх. И это связано с тем неравенством, о котором говорит Гриша.
Чтобы ты не говорил, что две простые вещи, на самом деле. Да. Хочешь сохранить свободу и достоинство российского гражданина, суверенность, в смысле коллективную свободу, да, то есть как бы готовность не подчиняться никакому внешнему диктату, с нормальной культурной повесткой.
Абсолютно.
Вот так и есть. Так это нормальная задача абсолютно. Просто проблема в том, что мы оказываемся все время зависшими между двумя бессмысленными крайностями. И одна из них, еще раз, это самое письмо. Вот эта крайность, которая предполагает, что единственное, что нас волнует, это чтобы сказать вам демонстративно, хорошо, сказали, дальше что? Дальше что? Мне кажется, твое пожелание вполне, это на самом деле, в принципе, пожелание, ну, огромного большинства российского народа, который, вообще говоря, хотел бы, конечно, быть независимым, свободным, иметь свое место в глобальной повестке, отдавать свой культурный ответ, и при этом, ну, конечно, не ограничиваться.
А дальше начинается расхождение. Ты считаешь, что мы находимся в тупике, а я считаю, что мы находимся в начале пути.
Нет, Коль, вопрос дальше что, на самом деле принципиальный. Вот дальше что в отношениях власти с народом. Вот как бы власть сказала, мы как бы нация, потому что мы или там наши деды 70 лет назад победили фашизм. Как бы народ с этим согласен. Все согласны.
Идем дальше.
Как бы дальше что? Дальше... А какой следующий шаг?
Они не могут...
Мы будем сажать всех, кто неправильно отдает честь перед вечным огнем, или что-то бред, еще. А если что-то дальше?
На вечном огне, да.
Дальше ты говоришь, дальше. Образование, просвещение, культура, где они, где об этом
говорится? Я об этом и сказал, что я считаю, что законы, которые ущемляют любые независимые образовательные проекты, культурные проекты, общественные проекты, и так далее, преступны, это чудовищная ошибка.
Где этот выход из бедности и возвращение достоинства, без которого невозможно все остальное? Как бы мы на самом деле, мы видим, как... как мне кажется, какой-то план относительно народа населения. Этот план заключается в том, чтобы всем дать в руки какие-то цифровые устройства и каким-то алгоритмическим образом этими людьми управлять.
Вся вот эта суверенная обида, которая на самом деле стала сегодня темой нашего разговора, по большому счету, это, конечно, идеологический инструмент для чудовищного, неприкрытого обогащения и господства небольших элит над...
транснациональных, причем, что самое омерзительное.
Да, безусловно. Они, конечно, хотят быть частью транснациональных элит. Поэтому, на самом деле, и их беспокоит состояние этих элит. Поэтому, например, первые какие-то действия, направленные на встраивание в климатическую повестку, появились в тот момент, когда Чубайс вышел с тезисом о том, что сейчас будут меняться глобальные элиты. Вот это сработало немедленно. Что там будет с народом? Да, господи, какая разница? Что будет с миром? Да, господи, как-нибудь разберется. А вот эту минуточку, вот тут стоп. Что-то мы тут так долго все это обустраивали. Мы тут заняли свое место, а вы нам теперь говорите, что с элитами что-то будет не так. Вот тут надо, видимо, как-то действовать. Поэтому я бы отделял эти вещи. Еще раз, в основе лежит, конечно, вполне легитимные эмоции. Это вполне нормальное свободолюбие. И то, что для нашего народного характера, мне кажется, скорее хорошо, чем плохо. Чего-то плохого. Но сколько мы будем в это играть? Я не вижу никакого пути вперед,
Николай. Юр, финализируй.
Россия, конечно, не обречена. Я не из тех, кто считает, что все кончено, и ничего хорошего на этой территории никогда возникнуть не может. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы, если мы говорим про власть, чтобы от этой власти шло меньше, совсем манипулятивных манипуляций, меньше риторики, которая... пытается убедить людей в том, что вот кругом все враги и иноагенты продались Западу и пытаются поставить этот народ таким образом на колени, бесконечно его унижают и оскорбляют его чувства. Вот. Было бы больше, вообще было бы меньше раздора и попыток натравить одних на других, потому что это тоже самые неприкрытые, самые неприятные манипуляции, разделяя власть. А было бы больше заботы о тех людях, которых нужно выводить из бедности, выводить из нищеты и возвращать им достоинство. Мне кажется, что ключ находится в этом.
Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Положа руку на сердце, будете вы что-то значительное в теперешнем положении России, что-то такое, что поразит будущего историка. Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя. Как литератор меня раздражает, как начинается предрассудок, и я оскорблю. Но клянусь честью, что за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Из письма Пушкина, Чаадаева, 19 октября 1856 года.
Подписывайтесь на наш канал на YouTube и слушайте подкаст на платформах iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и других. До встречи в эфире!